Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротой и совершенной противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекотурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за чистокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущие вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишень и яхонтовым морем слив. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички и старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе. И тогда вдруг на меня находит полусон, и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет. Но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, и ничего более. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Афанасию Ивановичу было 60 лет, Пульхерии Ивановне 55. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их ясную и спокойную. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». Вы, Афанасий Иванович. Вы, Пульхерия Ивановна. Это вы продавили стул, Афанасий Иванович.
Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна. Это я. Они никогда не имели детей.
И оттого вся привязанность их сосредоточилась в них самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд майором, но это уже было очень давно. Уже прошло. Уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал о нем. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом и носил шитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил. По крайней мере, никогда не говорил о нем. Все эти давние, необыкновенные происшествия давно превратились или заменились в спокойную и уединенную жизнь. Теми дремлющими вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад. Когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены. А между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Но самые замечательные в доме были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели. Пережавившие ли петли были тому виной, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет. Но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос. Дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дисконтом. Дверь, ведшая в столовую, хрипела басом. Но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный, дребезжащий и вместе стонущий звук. Так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится сей звук, но я его очень люблю. Если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином уже стоящим на столе, майской темной ночью, глядящей из сада сквозь растворенное окно на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей. И, Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний. Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Все бремя правления лежало на Пульхере Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. В
хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможность входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные. Наделывали из них множество саней и продавали их на ближней ярмарке. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартухами, от которых, как только кучер встряхивал вожжами, и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан. Каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее 2 верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которых она еще в детстве знавала столетними. «Отчего это у тебя не чипор?» — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. «Дубки сделались так редкими. Гляди, чтобы у тебя волосы не были редки».
«Отчего редки?» — говорил обыкновенно приказчик. «Пропали? Так-таки совсем пропали. И громом побил, и черви проточили. Пропали, пани, пропали».
Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дулей. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, Афанасию Ивановичу Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старички по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано, и двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Кш-кш-кш! Пошли гуси с крыльца, пошли гуси!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью. После этого Афанасий Иванович возвращался в покой и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?»
«Чего ж бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве корышков с салом? Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых?»
«Пожалуй, хоть и рыжиков. Или пирожков», — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг увилялась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.
«Мне кажется, как будто эта каша, — говорил обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?»
«Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелой. Или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней».
«Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку. — Попробуем, как оно будет». После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть 1 часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз».
«Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине, — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть. — Бывает, что и красный, да нехороший».
Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным ко двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность,
и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и прочих фруктохранилищах.
Немного погодя, он посылал за Пульхерью Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил: «Чего бы такого поесть мне, Пульхерья Ивановна?»
«Чего ж бы такого, — говорил Пульхерья Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы вам приготовили вареников с ягодами, которых приказал я нарочно для вас оставить?»
«И то добре, — отвечал Афанасий Иванович. —
Или, может быть, съели бы киселику?»
«И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович, после чего все это немедленно было приносимо и, как водится, было съедаемо.
Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерья Ивановна, была так жарка, что редко и был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович, еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерья Ивановна спрашивала: «Чего это вы стонете, Афанасий Иванович?»
«Бог его знает, Пульхерья Ивановна, так как будто немного живот болит, — говорил Афанасий Иванович. —
Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?»
«Да не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерья Ивановна. А, впрочем, чего ж бы такого съесть?»
«Кислого молочка или жиденького узвара с сушеными грушами».
«Ох, ну, пожалуй, раз так, только попробовать, — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил: «Фух, ну теперь как будто сделалось легче».
Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерьей Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем.
«А что, Пульхерья Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы делись?»
«Вот это, Боже, сохрани, — говорил Пульхерья Ивановна, крестясь. —
Ну да, вот положим, что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?»
«Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтоб дом мог сгореть? Бог этого не попустит».
«Ну а если бы сгорел?»
«Ну тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнату, которую занимает клюшница».
«А если бы и кухня сгорела?»
«Да вот пусть Бог сохранит от такого попущения, что вдруг и дом, и кухня сгорели. Но тогда бы в кладовую пока выстроился бы новый дом».
«Так, так, так. А если бы и кладовая сгорела?»
«Бог знает, что вы говорите. Я и слушать вас не хочу. Грех это говорите, и Бог наказывает за такие речи».
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерьей Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле.